Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И как каждую среду, примерно с 22 до 23, мы собираемся психологами, психотерапевтами, а также иногда и в крайнее время достаточно часто гостями нашей программы и рассуждаем на актуальные темы, на темы, которые волнуют наших радиослушателей, на темы, которые волнуют нас. Стараемся говорить что-то интересное, полезное, ну, вне всякого сомнения, важное. И вот сегодня такая тема, непростая тема, но интересная и в том числе очень-очень-очень важная. Она касается, к сожалению, касается многих-многих людей, которые живут на нашей планете. Она касается людей, живущих в разных странах. Это тема онкология. И рядом со мной находится доктор медицинских наук, врач-онколог, хирург-онколог, профессор Сергей Четверяков.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И я Михаил Жилин, я резидент душевной среды, и мы говорим, продолжаем и будем говорить об онкологии. Начнем с того, что же это такое, что это за онкодиагнозы, о чем идет речь?
Это такая группа заболеваний, очень разнородных, их несколько сотен, может быть, даже несколько тысяч, которые объединяют в себе разнообразные опухоли, которые являются злокачественными по своей природе. Многих людей пугают эти диагнозы, но, тем не менее, достаточно частая ситуация, и чем старше население страны, тем больше шансов у населения страны умереть рано или поздно от рака. В европейских странах, наверное, каждый третий пациент умирает от рака той или иной локализации. У нас мы еще страна такая развивающаяся.
То есть мы молодая страна, говорить о том, что мы именно будем от рака умирать, ну, преждевременно и, может, даже нецелесообразно.
Даже нецелесообразно иногда.
Вот. И тут такой еще момент, откуда же все это берется? Почему вот в развитых странах этого больше, ну, или условно развитых, или в странах, где достаточно высокая продолжительность жизни, почему именно так?
Потому что в странах с экономикой и уровнем медицины не очень активным, очень много пациентов, очень много людей погибают в более молодом возрасте от инфекций. Это страны там, Африка, Азия, от сердечно-сосудистых заболеваний. Это, например, Украина, постсоветское пространство. И многие просто не доживают до своей опухоли. А вообще опухоли возникают из-за того, что в организме человека происходит мутация клетки, которая до этого была доброкачественной, являлась частью какого-то органа или какой-то ткани. И в какой-то момент времени при ее делении возникло нарушение генетического материала, и она стала злокачественной клеточкой. У нас в организме человека существует такая противоопухолевая иммунная система, которая обеспечивается клетками Т-лимфоцитами, натуральными киллерами. И когда она работает нормально, эти клеточки находят мутированную опухолевую клетку, ее убивают, и человек живет достаточно долго и счастливо. Если по какой-то причине происходит сбой этой иммунной системы, клетка начинает делиться безудержно, и возникает уже опухоль. Это такой общий принцип возникновения всех опухолей. А какова причина того, что иммунная система...
Да, причина тут же такая штука. Вот причина, она чем важна? Тем, что если есть причина, мы ее понимаем, и тогда можно каким-то образом, возможно, этого избежать, уйти от этого. Например, канцерогены. Есть такая идея, что какие-то вредные вещества, постоянное воздействие или, например, радиоизлучение. В общем-то, это даже доказано, что при определенных радионуклидах, когда они попадают в организм человека, возникают заболевания, рак крови, онкозаболевания крови, костного мозга и так далее. Есть вот какие-то четкие, определенные, о чем мы знаем, в смысле медицина, наука знает наверняка, что вот это с высокой степенью вероятности приведет к онкозаболеваниям?
Да, безусловно, есть доказанное действие разных физических факторов, химических веществ на процесс мутации клеточек и... Собственно говоря, онкология начиналась с изучения канцерогенов, когда там впервые у английских трубочистов обнаружили там рак кожи и связали это с пылью и гарью с дымоходов. Доказано действие, допустим, табачного дыма и канцерогенных смол, потенциально они вызывают повышение в разы рака легких, рака гортани, губы. А избыточное солнечное излучение потенциально может привести к раку кожи, к меланоме. огромное количество есть потенциальных канцерогенов.
То есть мы, фактически говоря, живем в мире, где большое количество разных потенциальных опасностей. Там солнце, радиоизлучения какие-то, не знаю, табака много и так далее, и так далее, и так далее. То есть в буквальном смысле говорит ли это о том, что раньше раковых заболеваний было меньше? Или как это? Или просто они не диагностировались нормально? Или о чем идет речь?
Их наверняка меньше не было. Просто они не диагностировались так качественно, как диагностируются сегодня. А продолжительность жизни была меньше, и многие пациенты умирали в более молодом возрасте.
То есть рак – это более, что ли, позднее заболевание? Мы можем об этом однозначно говорить?
Чаще всего, да, это болезнь пожилых людей, болезнь пациентов среднего возраста, хотя бывают, болеют и дети, болеют и молодые пациенты.
А вот откуда оно берется? Почему вот возникает у детей это? Или вот у...
Ну, очень более... часто это врожденные дефекты, генетически обусловленные дефекты противоопухоли иммунной системы. Некоторые там мутантные гены ребенок может получить.
А мы можем эти гены вот сейчас на уровне генетики, которые сейчас есть, мы можем ли это выявить, или это достаточно
проблематично? Некоторые гены возможно, и самое бурное развитие онкологии последних там лет, десятилетий, это онкогенетика, это поиски молекулярных генетических маркеров возникновения тех либо иных заболеваний и попытки на это каким-то образом реагировать, там, изменением диагностики, скрининга. Угу. Это наиболее такая бурно развивающаяся отрасль онкологии. Если раньше онкология была такая наука, которая не изучала отдельного пациента, а рассматривала там... систему, допустим, продолжительность жизни в среднем популяции, вероятность заболеть, были такие термины заболеваемость, смертность, то сейчас последние лет 10 онкология все больше и больше принимает такой характер индивидуализированный. И мы даже в своих лечебных протоколах уходим потихонечку от общей статистической какой-то там, номенклатуры, положено делать в этой ситуации так либо иначе, к индивидуальному подходу. Разрабатываются новые методики лечения, разрабатываются новые химические агенты, например, новая веха онкологии – это иммунотерапия, когда под конкретную опухоль пытаются синтезировать антитела, которые будут действовать и бороться именно с этой опухолью.
А в наших условиях вот такой индивидуальный подход, генетически индивидуальный подбор антител, возможен ли он? Вот в буквальном смысле в Одессе. Вот есть Сергей Четверяков, профессор, хирург-онколог. Вот приходят люди, приходят пациенты и говорят, сделайте нам такое. Это возможно?
В наших условиях, в условиях Одессы, молекулярная генетика развита еще недостаточно. Подбор на основе генетической какой-то информации мы можем делать с использованием лаборатории там, европейские, Бельгия в частности. Хотя сейчас университет медицинский закупил оборудование, которое, в принципе, со временем позволит это делать. На сегодняшний момент индивидуальный подход возможен на уровне хирурга-онколога. То есть я, как хирург-онколог, обязан в этой ситуации сделать то, что прописано по протоколу, а могу еще больше. Угу. И вот здесь индивидуальный подход. Могу еще больше как хирург, могу еще больше как врач. Могу подключать к своим знаниям вообще медицинским, онкологическим, хирургическим какие-то знания, навыки по психологии. И это позволяет открывать новые ресурсы и новые возможности в лечении этих пациентов.
Окей. Вот у нас сегодня разговор про онкологию. Мы сейчас поговорили о том, откуда это берется, откуда берется онкозаболевание, что меньше нужно себя, важные какие-то моменты, это меньше, более бережно относиться к себе, меньше подвергать организм воздействию канцерогенов, химических каких-то веществ и внимательнее относиться к себе. Вот. И у нас есть на официальной странице просто в Фейсбуке специальный пост, посвященный душевной среде, этой душевной среде, этой программе. Там можно задать вопрос, можно написать какую-то историю. И буквально мы сейчас вернемся через несколько минут и поговорим, очевидно, про то, что делать, если есть подозрение или есть уже диагноз, касающийся онкологии. Оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И как каждую среду мы собираемся психологами, психотерапевтами, говорим об интересных вещах с 22 до 23. Сегодня у нас гость. Это Сергей Четверяков, доктор медицинских наук, хирург-онколог, профессор. И мы говорим об онкологии, мы говорим об этой непростой группе заболеваний. И мы поговорили о том, откуда это берется. И тут у нас следующий вопрос. Следующий вопрос у нас: что делать, когда есть подозрение на онкологию, и что делать, когда есть такой диагноз? И вопрос этот как медицинский, так и психологический. Сергей, что можно сказать на этот счет?
Ну, на самом деле, заподозрить заболевание онкологическое не всегда просто. Очень часто эти болезни проявляют себя по-разному. У меня сегодня была пациентка, у которой появились прыщи на голове, в волосистой части. Она начала обследоваться. Пошла на УЗИ, УЗИ что-то нашел, что ему не понравилось. На УЗИ в области правого надпочечника сделали томограмму компьютера, нашли опухоль надпочечника. В пятницу будем оперировать. То есть иногда это проявляется такой вот, так называемые паранеопластические синдромы.
То есть тут вопрос внимательности к себе, да? Даже к себе. Какая-то вещь, которая кажется вообще отдаленная, то может как ниточка зацепиться за нее и пройти до какого-то момента. А какая стадия? Как оцениваешь?
Ну, там сложно сказать. Мы при томографии не обнаружили метастазов, то есть это не запущенная опухоль. Опухоль большая, там порядка 6 сантиметров. Для надпочечника это много, но у нее очень неплохие перспективы на оперативное лечение и на выздоровление. А тут сложно, что на самом деле у многих опухолей бывает очень разная симптоматика, а многие ведут себя бессимптомно. Например, для рака поджелудочной железы очень часто характерно бессимптомное течение, что пациенты обращаются тогда, когда уже поздно что-либо делать.
Что значит бессимптомное? Это вот бессимптомно или бессимптомное?
Бессимптомное. То есть либо человек не замечает ничего, либо этих ощущений вообще нет. Угу. И поэтому какое-то такое достаточно четкое отношение к своему телу, которое как-то все равно сигнализирует о проблеме, оно очень важно.
То есть и тут важный момент. Если, например, опухоль найдена на ранней стадии, нет метастаз. И, ну, опухоль, кстати, она же мгновенно не растет. Там есть какой-то срок. И это длится, и срок этот, он измеряется даже не месяцами, а годами. Или можно говорить о реактивных опухолях, которые быстро, очень быстро развиваются?
Ну, опухоли на самом деле развиваются не быстро. Даже самые агрессивные, самые злокачественные, они имеют длительность развития месяцы и годы. От первой мутации до формирования, допустим, рака молочной железы, мы говорим, мы начальный рак нашли сантиметровый, это опухоли от 5 до 7 лет. А опухоль от сантиметра до 5 сантиметров растет еще за полгода. То есть, чем больше опухоль, там уже начинается катастрофический
быстрее.
Рост.
То быстрее. Есть, в буквальном смысле, это уже, если, например, рак груди найден, и вот сантиметр, это, в принципе, ну, условно, немного. И тогда тут вопрос, что это уже было.
Это было очень давно.
Это не мгновенно.
Это не мгновенно.
И тут, если вот на такой стадии, например, рак груди, сантиметр, какая вероятность успеха оперативного вмешательства, какая вероятность того, ну, что если человек будет жить?
Если мы застаем рак молочной железы в первой и второй стадии, вероятность исцеления до 95%. Есть разные биологические типы опухоли, но тем не менее, чаще всего есть такой люминальный тип, который гормонозависимый, гормоночувствительный. Вот в этой ситуации правильная вовремя выполненная операция, а потом соответствующее лечение, и женщины живут.
То есть можно буквально сказать следующее, что важно, вот, важно своевременная диагностика, и когда уже это определено или есть некоторое подозрение, то важно идти к специалисту, грамотному врачу, и заниматься этим вопросом. И вероятность успеха очень-очень высокая.
Для большинства опухолей.
Для большинства.
Да.
То есть это никакой, это миф, что вот онкология и все, можно про забыть там про счастливую жизнь и все, от до опухоли и после опухоли. То есть большинство опухолей это то, что лечится на текущий момент и лечится там в условиях Одессы.
Да, безусловно. практически все объемы качественной профессиональной онкологической помощи мы можем обеспечить в Одессе. Ну, с некоторыми ограничениями по лучевой терапии, а оперативное вмешательство, химиотерапия на современном качественном уровне.
Ну, вот насущный вопрос, да? Есть, такая идея или такая история, что люди как-то не верят местной медицине, стремятся уехать, например, в Израиль, стремятся уехать в Германию. И это тенденция. Если у людей есть деньги, они цепляются за такие варианты. Ну, по крайней мере, у меня нет статистики, но есть масса таких вещей, которые...
Безусловно, есть такая ситуация, есть куча фирм, которые на этом активно зарабатывают деньги, получая свои там 10% откаты, это бизнес. Это ничего общая ситуация, не имеющая с медициной, с онкологией. Это попытка найти клиентов платежеспособных, их...
Ну, есть же люди, которые буквально... Тут же есть еще, кроме каких-то денег, посредников, агентов там и так далее, люди же напрямую связываются с клиниками, с известными врачами, они могут и не использовать агентов. Но есть в голове идея, что здесь не произойдет того, что может произойти там. Какая, как будто бы ощущение такое, может, это психологическое, может, фактическое, сложно, мне сейчас, по крайней мере, сложно сказать, которое делает некоторый разрыв между там помогут, сделают, а здесь это, о чем здесь можно
Михаил,
говорить?
Разве это касается только онкологии?
Ну, это
там,
правда.
Там все лучше, а здесь у нас все плохо. Это не проблема, это вопрос не касающийся онкологии.
А как с этим обходиться?
Это вопрос, вопрос неверия к той стране, где мы живем, к властям, к специалистам, к полицейскому, американскому и нашему подойдешь сразу.
К людям, например, на улице, как будто бы. Ну, и тут тоже такой момент, что там где-то есть психологи, психотерапевты, которые помогают, а тут за там относительно меньшие деньги люди, что с них взять? Они же, как-то так. Для меня это тоже вопрос, как к этому подойти? Что сказать им, ребята, сразу, давайте там больше денег, и мы вас обязательно вылечим, да? Потому что мы существенного уровня. Или как? Я понимаю, что это вопросы в том числе и такого просветительского характера, и мы поэтому здесь находимся, да? Мы находимся на просто и говорим об этом. Да, если сделать так и так, не отказываться от лечения, не махать на это рукой, а просто прийти там к психологу, психотерапевту, пойти в больницу, сдать анализы, которые возможно сдать в Одессе. Это реально. И даже те, которые анализы, как я тебя слышу, что это не даже те, которые мы не можем сделать здесь, мы можем сделать их где-то там и получить ответ в реально удобоваримое время.
Да, безусловно. Мы работаем в любом случае по протоколам международным. Онкологи работают, оперируют, операция одинаково выполняется. Будь то в Одессе, будь то в Хайфе, будь то в Берлине. Методики операции, аппаратурно одинаковые. Химиопрепараты абсолютно одинаковые.
Тут еще же вопрос, да? Буквально, человек приходит, обыватель, и говорит такие вещи, спрашивает. А чего вы, может не спрашивает, а думает. А чего вы не поедете, например, в швейцарскую клинику, где вам заплатят там совершенно абсолютно другие деньги за ту же операцию, за то же действие? Если вы такой знающий и грамотный, или в израильскую, или еще там в какую-то, да? Как можно, и в буквальном смысле, если мы говорим только об экономической составляющей, то действительно, почему? Почему профессор Сергей Четверяков находится в Одессе, да, а не в Швейцарии, если только экономическую взять, да? Или почему я позвал нам просто радио, душевная среда пригласила профессора, и он пришел? Это не секрет, это же не то, что мы там сказали, ай-яй-яй, мы там...
Говорят, что хорошо там, где нас нет. Я родился в этом городе, здесь моя семья, мои родители, мои дети. Я здесь работаю в хорошей клинике, в университетской. Зарабатываю вполне приличных денег, мне хватает. Я счастлив в этой стране, я не хочу никуда уезжать. А в Швейцарии хватает своих онкологов. Там не выпустят ни одного врача-интерна-онколога лишнего, кроме тех, которые уйдут на пенсию. Там четко регулируется государством эта система. Это не наш беспредел в отношении там, распределения.
Я не знаю, насколько беспредел, но какая-то другая система у нас существует, да?
Поэтому развитие онкологии, оно не хуже. Да, мы ограничены возможностями, допустим, отсутствием полноценной страховой медицины. И пациенты многие прекращают, либо даже не начинают специальное лечение химиотерапевтическое из-за сумасшедших цен на химиопрепараты. Это то, чего они не могут получить от нашего государства, либо от каких-то страховых фирм. Это, да, проблемы, связанные с нашей реальностью украинской. В отношении операции, операции делаются одинаково, что там, что здесь. В отношении диагностики, она ничем не хуже, чем европейская, там, немецкая, либо венгерская, швейцарская. А наоборот, я бы сейчас сказал, что у нас доступность диагностики гораздо выше, чем в той же Европе.
И ну вот, да, там, не, там же нужно ждать, фактически
пока,
говоря.
Пока
да.
Что-то побеспокоило, вот про это побеспокоило. Нужно попасть к семейному врачу. Семейный врач направит на анализы. Через пару месяцев пойдешь к специалисту. То есть там процесс от первых каких-то симптомов до визита к онкологу занимает месяцы.
А реально у нас это сделать за неделю?
Это можно за день сделать.
То есть у нас, фактически говоря, сроки диагностики существенно другие. Ну, так же, как вот есть такая история, когда говорят, что у нас там плохо, это плохо, там то плохо. Вот взять даже банковскую систему, ну, или там, когда у нас же такой банковский сервис, которого нет в Европе. Такие софты, такие программы, которые не предоставляются банками, вроде бы, которые проведены, да? Также и диагностики получается.
Возможности для диагностики у нас не хуже, а может быть даже лучше. Опять же, я хочу себя обследовать, я могу прийти там, в любую там, лабораторию компьютерной томографии и сказать, я хочу сделать КТ всего тела, плачу по европейским меркам смешную сумму, по нашим одесским вполне подъемную для большинства людей, и на современной аппаратуре, выпущенной там брендами, там, Siemens, Toshiba, аппаратами, которые стоят сейчас везде во всем мире, делаю томограмму, мне находят там, при, могут найти опухоль там, размером 5 мм и больше. То есть доступность диагностики намного выше, чем в любой стране мира с существующей и сформированной страховой медициной. В той же России сейчас целые проблемы. У меня был пациент, приезжал с Крыма, ему там сделали фиброскопию, увидели что-то похожее на опухоль пищевода, взяли биопсию. Морфолог, специалист по исследованию опухоли, сказал, что у него мало материала для исследования, заключения диагноза, нужно сделать повторную эндоскопию, повторную биопсию. Он пришел к врачу, сказали, мы вас можем записать, но через 3 месяца. Через 3 месяца, может быть, и не нужно будет уже делать никакую биопсию.
Ну, в буквальном смысле, биопсия, ну, даже я так... отдаленный специалист, но к медицине не имеет отношения, но такое, хирургия достаточно отдаленно. И для меня это, ну как, не хватает биологического материала, это о чем говорит-то? Просто о квалификации или о реагентах, или там их вырастить невозможно, или обо всем на свете?
Это говорит про реальность, потому что те же биопсийные щипцы, у них размер зубчиков порядка 1 мм. Ага. И глубокие опухоли можно не взять. И достоверность, допустим, той же эндоскопической биопсии там порядка 60-70%. И любой, кстати, метод обследование диагностики имеет свои пределы
диагностики. Ограничения. Ну, это понятно, да. Ну,
то есть достоверности. То есть это наверняка и не факт, что ошибка, допустим, эндоскописта либо морфолога, это
реальность.
Это реальности современной медицины.
Вот. И то есть в буквальном смысле, если так, чтобы подытожить этот блок, если есть какое-то подозрение или вопрос, лучше пойти к специалисту. А к какому специалисту-то пойти? Куда? Вот человек, вот, или что, мы можем ограничиться грамотным семейным врачом или грамотным терапевтом, который понимает, о чем идет речь и куда-то может направить? Или какая может быть рекомендация в данном случае?
Ну, в Одессе шутили, нужно иметь своего знакомого врача, работника торговли, юриста-адвоката. Вот по большому счету грамотный семейный врач либо терапевт может заподозрить и направить куда нужно. То есть он здесь принимает на себя роль диспетчера. А для диагностики совсем не обязательно ехать в специализированную там, онкологическую клинику. Туда уже едут с явным подозрением либо какими-то фактами. А диагностика сейчас доступна. Огромное количество сетевых лабораторий, которые более-менее вменяемо работают. Большое количество там, лабораторий, там, КТ, МРТ-диагностики и современный аппаратур достаточно много в Одессе, это все доступно. Онкологических клиник их немного, но их не должно быть много. Есть онкодиспансер, есть университетская клиника «Антинист», которая сертифицирована как онкологическая клиника. И Там, пытаются сейчас некоторые там, представители частной медицины выходить на этот рынок. И, по большому счету, для плана онкологической помощи больше не нужно. Для миллиона города это достаточно. Но, опять же, в онкологическую клинику нужно идти тогда, когда это подозрение уже четко. Имея грамотного врача, которому доверяешь, можно с большой вероятностью вовремя все обнаружить.
Вот. И тогда у нас сейчас подходит к концу этот блок, и мы поговорим в следующем блоке. Я предлагаю поговорить, что сделать, если не на ранних стадиях обнаружено, и каким образом психологически можно помочь человеку, как обходиться с человеком, которому поставили такой диагноз, и он в буквальном смысле это родственник или кто-то близкий, как. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» и программа «Душевная среда». И гость «Душевной среды» Сергей Чедряков, хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор. И мы говорили о том, что важно находить, мы говорим об онкологии вообще, и важно находить и исследовать, и диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях, внимательно относиться к себе, следить за сигналами, которые дает организм, и когда появляются какие-то сигналы, какие-то вещи, то идти к врачу, идти к специалисту, не обязательно к онкологу, но просто к специалисту, который может разобраться, что происходит. И хорошо, и мы говорили о том, что хорошо, если на ранних стадиях диагностирована опухоль, и мы говорили о том, что в условиях Одессы, в условиях Украины можем с высокой степенью вероятности заявлять о том, что уровень диагностики очень высокий, не ниже, чем, например, в европейских клиниках, а с учетом времени может быть даже и выше. Но при этом, да, не все опухоли диагностируются условно на ранних стадиях или безусловно на ранних стадиях. Некоторые люди приходят к врачу, когда уже, собственно, их сильно припекло, как и приходят к психотерапевту, когда уже все, край. Как-то и по мелочи вроде неудобно ходить, да. Бывают, конечно, люди, которые ходят все время по разным врачам, такие меланхолического настроения. Такие вряд ли люди.
Да, очень часто, к сожалению, пациенты приходят тогда, когда уже возникают осложнения от того или иного заболевания онкологического, кровотечения, непроходимость, либо раковая кахексия и куча других нюансов. И тогда там использовать стандартные протоколы лечения уже невозможно, либо нецелесообразно, нет смысла, и речь может идти только о поддержке этого пациента.
А вот стандартные протоколы лечения, о чем идет речь? Вот расшифровать для радиослушателей.
Допустим, там для каждого онкологического заболевания прописаны протоколы. В какой стадии, что мы должны делать, какую операцию, какое лечение медикаментозное, либо лучевое, в какой очередности и в каком объеме. Это протоколы, которые пересматриваются, там, Европейская, Американская ассоциация онкологов, ежегодно, и мы на них тоже ориентируемся.
Можем ли верить этим протоколам, исходя из твоего опыта клинического?
Это огромный опыт, накопленный там десятилетиями онкологами по всему миру. Эти протоколы обновляются и в связи с появлением, допустим, новой информации, новых каких-то химиопрепаратов, это все регулярно обновляется. Речь, я думаю, что здесь важно о чем? Что пациент, даже если приходит с незапущенная стадия рака, он может получить адекватную онкологическую помощь, но это далеко не все. Допустим, я, как хирург-онколог, прооперировал пациента. Выполнил операцию, химиотерапия, провел химиотерапевтическое лечение. Мы завершили, называется специальное лечение онкологическое. Что дальше делать пациенту? И вот здесь есть некоторые риски, причем при разных раках, разной степени, по-разному, рецидивы заболевания, либо появление нового рака. И вот как раз это то место, где очень важно подключиться к процессу лечения этого пациента специалисту-психологу.
Ну, тут такой момент, что есть масса теорий, которые говорят о том, что рак в том числе или только, или в том числе психогенного характера. То есть человек, находясь в каких-то условиях, заболел раком, в психологических условиях, заболел раком, по той или иной психологической причине. И дальше ему делается медицинское вмешательство, делаются операции, делаются какие-то вещи. Он с медицинской точки зрения по протоколам вылечивается как насколько настолько это возможно, и он возвращается в те же психологические условия, в которых он был, когда он заболел. Да. И в этих условиях тогда возможность рецидива, она... Ну...
Возможность рецидива колоссальная, то есть у него в жизни ничего не изменилось. Ну, есть психосоматическая теория рака, причина может быть самая разная, у каждого она индивидуальна, как и все люди разные. Ну, очень часто это реализуется в виде потери смысла жизни. Допустим, там, жил для детей, потом дети выросли.
Ну да, бессмысленно. Или, например, дальше так и сдерживание эмоций, такая идея, что человек все время накапливал, ничего не выпускал, копил.
Очень социально таких адаптированных людей, послушных, удобных для всех, тоже может реализовываться, что рано или поздно такой механизм ретрофлексивный, то есть когда эмоции
обращаются на себя. И тут такой момент, что это может быть не или-или, а и-и. Он может быть и сдерживать эмоции, очень удобные, им все, условно говоря, его юзают как угодно, и в тот же самый момент, и у него смысл какой-то момент теряется. То есть он сделал все, что мог, что касалось его там детей, родных, близких.
И... Да, да, и вот как раз огромная часть работы с этим пациентом, который у нас пробуксовывает, потому что у нас неподготовленные врачи, они прячутся, они боятся близкого общения с такими пациентами. Ну, до сих пор считается, что эмпатия, то есть способность чувствовать, сопереживать для врача, хирурга, врача-онколога, это такой компрометирующий профессиональную деятельность.
Ну, вроде это человек выгорит тогда быстро.
Да, он быстро выгорает, если не умеет с этим обращаться.
Ну, и тут же такой вопрос. Где, вот если где-либо балентовские группы, то есть группы поддержки оперирующих хирургов, группы поддержки врачей, которые связаны с большим количеством стресс-факторов, и группы, которые ведет человек-профессионал, профессиональный психолог, психотерапевт. Есть ли такие? Я просто...
В Одессе их нет, на Украине их есть единичные, и то они появляются, исчезают, долго не существуют.
Ну, кстати говоря, тут далеко ходить не нужно. Я в буквальном смысле, у меня есть много знакомых врачей, близких, друзей, которым я говорю: слушайте, ребята, реальная тема. То есть давайте это сделаем, в буквальном смысле. Это не вопрос денег, а вопрос, вопрос качества вашей работы. И я готов в этом участвовать, в этих проектах. Давайте. И это не находит отклика. Ну вот, это я им не чужой человек. Я не то, что пришел с улицы, и они не услышали меня на радио. И они меня не слышали на лекции, или слышали, но в том числе и слышали меня в близкой беседе. Они понимают, кто я и что я могу.
Есть огромное недоверие врачей и медперсонала к психологии. Психологии полноценно не учат в медицинском институте, и человек, там, большинство там, врачей и хирургов относятся к этому так. Там что-то рассказывают. Ну, вот как редко сейчас можно найти какую-то искреннюю веру, когда духовная поддержка заменяет психологическую.
А вот ты веришь в эту поддержку?
Я верю и в психологическую, если, допустим, мой пациент просится перед операцией пойти в церковь помолиться, я вижу, что это не просто какая-то набожность, а вера, то это помогает и очень часто выручает пациента. Угу. Я верю в эту поддержку, и моя вторая специальность – это психология, то, чему я учусь последние 5 лет, и она позволяет, во-первых, мне быть ближе к своим пациентам, где-то разделять их чувства и помогать достучаться до своих ресурсов.
Ну, бывает так часто, что нужно сказать в буквальном смысле открытым текстом. Или как ты выбираешь? Сказать вот прямо, глядя в глаза человеку, что у вас такой-то диагноз, шансы такие-то. Или же каким-то образом подготовить, как тут момент. Не всякий человек выдержит прямой разговор. И это вопрос страха. Тут масса...
Вопрос страха, безусловно. То есть пациентам нужно с каждым говорить индивидуально. Раньше считалось в советские времена, что пациенту не нужно говорить о том, что у него рак. И так вот они приходили, эти пациенты, лечились и с завидной периодичностью умирали. Потому что когда человек не знает о своей болезни, он не прилагает своих усилий и не берет на себя какую-то ответственность в процессе выздоровления, он не выздоравливает. Сейчас требования это мировые и наши украинские уже о том, что пациент должен быть информирован полностью о своем диагнозе. И он даже подписывает такой документ, называется «Информированное согласие там, на проведение обследования и лечения». То есть, помимо того, что это является сейчас моей обязанностью как врача, это, на мой взгляд, очень важный компонент лечения. И прежде чем взять пациента на какую-то большую сложную операцию, я с ним разговариваю. Говорю достаточно долго для того, чтобы понимать, насколько он понимает, что с ним происходит, насколько он готов к процессу лечения.
Ну, бывает же такая штука. Говоришь с человеком и видишь, как он в буквальном смысле, ну, теряет психологический ресурс, потому что он не готов. Или у него в семье были случаи, когда заболели и, ну, и даже, к сожалению, умерли, например, близкие родственники. И это может в буквальном смысле деморализовать человека. И тут одной момент такой, что в клинике ты же не психотерапевт, ты хирург. И тут сколько ты можешь уделить человеку времени на то, чтобы просто с ним поговорить?
Безусловно, есть лимиты времени, но тем не менее, я ни разу не видел ситуацию, когда, допустим, если корректно, если вменяемо и четко говорить пациенту о его ситуации, смотреть ему в глаза и общаться, и реагировать как-то, замечать на его обратную связь, возникали какие-то там ситуации, там кто-то там боится каких-то там истерик, аффективных каких-то реакций. По большому счету это бывает настолько редко, что лишать, допустим, пациента информации, только боясь какой-то его избыточной эмоциональной реакции, неправильно. Наоборот, любая эмоциональная реакция, даже там страх, даже какая-то там злость, либо еще что-то, это ресурс психологический, энергетический. И безучастность – это хуже всего, что может быть в этой ситуации.
Ну, тут еще такая штука. Есть, кроме этого всего, есть еще другая проблематика. Проблематика такая, что некоторые люди склонны обвинять врача. Ну, вот кто-то не сделал, не досмотрел. И тут очень сложно рассказать, объяснить, что тут есть определенные ограничения. И невозможно было, например, по той или другой причине диагностику провести. Просто... Или же никто в этом не виноват, но... Или наоборот, бывают же случаи, что виноваты, действительно, просмотрели. Ну, бывает, это человеческий фактор.
Ну, вот. Бывает всякое. Ну, в любом случае, диагноз рака – это такое, ситуация горя для человека. И проживает человек, есть стадии проживания горя, и какая-то стадия гнева, агрессия, она после шока возникает, почти всегда проходит. Проходит человек, доходит до этой стадии, и многие обвиняют врачей. И здесь очень важно вот на этом этапе распределиться с ответственностью. Где ответственность пациента за свою жизнь, здоровье, за своевременную диагностику, где ответственность врача за качественную диагностику. И, на мой взгляд, поздний случай выявления рака – это суицидальное поведение.
То есть это человек в буквальном смысле не бессознательно не хочет заняться своим здоровьем и видя или чувствуя какие-то вещи, которые говорят о том в буквальном смысле, сходи к врачу, он игнорирует их.
Он игнорирует. А у меня еще дела, мне нужно на работу. А, ну тут болит живот, но ничего страшного, еще потерплю.
Ну тут же не только про суицидальное поведение может быть, а про то, что у нас в традиции такое, что, ну как, что мы нытики, что ли, что мы будем ныть, мы будем работать. Тут же такая вещь, так как в субботу и воскресенье очень много, если смена приходится, там, дежурство на субботу и воскресенье, много больных. Почему? Потому что надо доработать неделю, как ответственному человеку, а потом уже заняться здоровьем. И это не единичный случай, это не единичные люди, это у нас в традиции. Так суицидальное поведение, это в том числе, это отход от некоторой традиции, с одной стороны. Но с другой стороны, де-факто да. Но человек находится в культуральной традиции, он вот в этом обществе, и что тогда сказать?
Ну, мы в нашей культуральной традиции живем сейчас 62 года, в Германии 84, средняя продолжительность жизни. Вопрос, оставаться в этой культуральной традиции, либо что-то менять?
Ну, как-то так. Ну, пока мы будем говорить о каких-то изменениях, мы уйдем на короткую паузу и вернемся уже для того, чтобы сделать какие-то выводы и подвести итоги.
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире «Просто радио», программа «Душевная среда», и мы завершаем сегодняшнюю «Душевную среду». Сегодня мы говорили об онкологии. Гостем программы был и остается Сергей Четверяков, это доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог. Мы говорили о важности бережного отношения к себе, важности того, если у вас что-то с вами происходит, то важно обратиться к специалисту. И если онкологическое заболевание найдено, обнаружено, диагностировано на ранних стадиях. Ранние стадии – это не 5 минут, это ранние стадии продолжаются месяцами и годами. То с высокой степенью вероятности мы можем говорить об успешности лечения, об успешности операции. Вот, мы говорили о том, что важно говорить и поддерживать такого человека, да, важна психологическая помощь, важна открытость, важно давать человеку надежду, в конце концов, о чем я не сказал, Сергей, что еще важно сказать?
Ну, безусловно, для того, чтобы все-таки больше шансов не умереть от рака, дать себе и выжить в наших непростых реалиях, заботиться о себе, о своем здоровье, замечать те сигналы, которые тело посылает, и говорить таким образом с нами о какой-то своей проблеме психологической, телесной, соматической. Эту информацию нести к врачу, который может как-то интерпретировать ее, может справиться с этой проблемой. С точки зрения психологии, на мой взгляд, очень важно все-таки никогда не терять смысл в жизни. И семья, близкие, любимая работа, дела, обязанности какие-то общественные, они не должны быть вот только это и все. Где-то должно быть хобби, которое помогает нам немножко психологически разгружаться, не выгорать на своей основной работе. Ценить, уважать, любить себя. Помнить, что это тело нам в жизни одно дано. Ухаживать за ним. Чувствовать разные чувства, радоваться, плакать, печалиться, радоваться, смеяться так по-полному, плакать так навзрыд. Вот эти вот...
То есть давать волю эмоциям, давать волю эмоциям. Какие-то вещи. И очень важный момент. Когда есть рядом с вами близкий человек, есть близкие люди, которые вас поддерживают, которые дают поддержку, которые создают душевную среду вокруг вас. Это очень и очень важно. А мы со своей стороны, со стороны душевной среды, со стороны просто радио, стараемся и будем стараться создавать душевную атмосферу. Будем вам рассказывать какие-то вещи, связанные с душевностью, с психологией, с тем, что поддерживает нас, с тем, что дает смысл жизни, с тем, что дает силы и надежду не только нам, но и всем окружающим. Пусть там, где есть мама, мы приносим свет. Здоровья вам, всего самого хорошего. Спасибо, Сергей.
Спасибо за внимание. Будьте здоровы.